Наиболее последовательно, с наибольшим сознанием и полнотой проявляется это стремление в двух современных построениях, из которых одно, я разумею, социализм, относится по преимуществу к практическим интересам общественной жизни. Другое, я разумею, позитивизм, имеет в виду теоретическую область научного знания. Как социализм, так и позитивизм не стоят к религии в прямом отношении ни отрицательном, ни положительном. Они хотят только занять пустое место, оставленное религией в жизни и знании современного цивилизованного человечества. С этой точки зрения они и должны быть оцениваемы. И, во-первых, я не буду опровергать социализм. Обыкновенно он опровергается теми, которые боятся его правды. Но мы держимся таких начал, для которых социализм не страшен. Итак, мы можем свободно говорить о правде социализма. И прежде всего, он оправдывается исторически как необходимое следствие, как последнее слово предшествующего ему западного исторического развития. Французская революция, с которой ясно обозначился существенный характер западной цивилизации, как цивилизации внерелигиозной, как попытки построить здание вселенской культуры, организовать человечество на чисто мирских, внешних началах, французская революция, говорю я, провозгласила как основание общественного строя права человека вместо прежнего божественного права. Эти права человека сводятся к двум главным – свободе и равенству, которые должны примиряться в братстве. Если признано верховное значение человека как такового, его самозаконность, то отсюда само собою вытекает признание его свободы, так как ничто не может иметь власть над ним, источником всякой власти. А так как свойство быть человеком одинаково принадлежит всем людям, то отсюда же вытекает и равенство. Великая революция провозгласила свободу, равенство и братство. Провозгласила, но не осуществила. Эти три слова так и остались пустыми словами. Социализм является попыткой осуществить действительно эти три принципа. Революция установила гражданскую свободу. Но при существовании данного общественного неравенства освобождение от одного господствующего класса есть подчинение другому. Власть монархии и феодалов только заменяется властью капитала и буржуазии. Одна свобода еще ничего не дает народному большинству, если нет равенства. Революция провозгласила и это последнее. Но в нашем мире, основанном на борьбе, на неограниченном соревновании личности, равенство прав ничего не значит без равенства сил. Принцип равенства, равноправность оказалась действительно только для тех, кто имел в данный исторический момент силу. Но историческая сила переходит из одних рук в другие. И как имущественный класс буржуазии воспользовался принципом равенства для своей выгоды, потому что в данную историческую минуту за этим классом была сила, так точно класс неимущий, пролетариат, естественно стремится воспользоваться тем же принципом равенства в свою пользу, как только в его руки перейдет сила. Общественный строй должен опираться на какое-нибудь положительное основание. Это основание имеет или характер безусловный, сверхприродный и сверхчеловеческий, или же оно принадлежит к условной сфере данной человеческой природы. Общество опирается или на воле Божьей, или на воле людской, на воле народной. Против этой дилеммы нельзя возражать тем, что общественный строй может определяться силой государственной власти правительства. Ибо сама эта государственная власть, само правительство на чем-нибудь опирается. Или на воле Божьей, или на воле народной. Первый член дилеммы был отвергнут западной цивилизацией. Французская революция, решительно разделавшись с традиционными началами, решительно установила демократический принцип, по которому общественный строй опирается на воле народа. Воля народа с этой точки зрения есть не более как воля совокупности лиц, составляющих народ. В самом деле, Великая революция начала с провозглашения, что человек, как такой, имеет безусловные права, имеет их по природе, в силу своего человеческого достоинства. А так как всем лицам одинаково принадлежит общечеловеческое достоинство, составляющее источник всех прав, то все лица необходимо равноправны. Каждое из этих лиц само по себе имеет законодательную власть. В результате же законодательная власть принадлежит большинству этих лиц, большинству народа. Если воля народного большинства есть основание и единственное основание всех прав и всякого закона, и если воля народного большинства естественно ставит себе предметом благосостояния этого большинства, то это благосостояние является высшим правом и законом. И если один класс, если меньшинство народа пользуется в действительности большим материальным благосостоянием, нежели большинство, то с этой точки зрения это является злоупотреблением и неправдой. Таково настоящее положение дела. Революция, утвердившая в принципе демократию, на самом деле произвела пока только плутократию. Народ управляет собой только де юре, де факто же верховная власть принадлежит ничтожной его части, богатой буржуазии, капиталистам. Так как плутократия по природе своей вообще доступна для всякого, то она и является царством свободного соревнования или конкуренции. Но эта свобода и эта равноправность являются для большинства только как отвлеченная возможность. Существование наследственной собственности и ее сосредоточение в немногих руках делает из буржуазии отдельный привилегированный класс, а огромное большинство рабочего народа, лишенные всякой собственности, при всей своей отвлеченной свободе и равноправности, в действительности превращается в порабощенный класс пролетариев, в котором равенство есть равенство нищеты, а свобода очень часто является как свобода умереть с голоду. Но существование постоянного пролетариата, составляющее характеристическую черту современной западной цивилизации, именно в ней-то и лишено всякого оправдания. Ибо если старый порядок опирался на известные абсолютные принципы, то современная плутократия может ссылаться в свою пользу только на силу факта, на исторические условия. Но эти условия меняются. На исторических условиях было основано и древнее рабство, что не помешало ему исчезнуть. Если же говорить о справедливости, то несправедливо ли, чтобы богатство принадлежало тому, кто его производит, то есть рабочим. Разумеется, капитал, то есть результат предшествовавшего труда, столь же необходим для произведения богатства, как и настоящий труд. Но никем и никогда не была доказана необходимость их исключительного разделения, то есть, что одни лица должны быть только капиталистами, а другие только рабочими. Таким образом, стремление социализма к равноправности материального благосостояния, стремление перенести это материальное благосостояние из рук меньшинства в руки народного большинства является совершенно естественным и законным с точки зрения тех принципов, которые были провозглашены французской революцией и легли в основании всей современной цивилизации.